Мы изучаем книгу Зоар, недельная глава Ахаремот, статья «После смерти двух сыновей Аарона», пункт 69, 69 пункт. Перевод можно скачать на сайте КАП-ТВ. Там же можно задать вопросы, которые будут заданы в процессе урока. Глава Ахаремот, перевод «После смерти двух сыновей Аарона», 69 пункт. Дело в том, что когда Творец дал Аарону благовонное курение, он хотел, чтобы при его жизни им не пользовался никто другой, потому что Аарон умножал мир в мире. Сказал ему Творец: «Ты хочешь приумножать мир в мире. Благодаря тебе мир в мире будет умножаться, тот мир, что свыше, ибо с этого момента курение благовонное будет дано тебе, потому что курение умножает мир свыше, и пусть при жизни твоей им не пользуется никто другой». А Надав и Авиу поторопились при жизни отца вознести то, что не было передано им, и это привело их к тому, что они ошиблись в этом, вознеся чуждый огонь. 70-й пункт. Моше сомневался, кто заставил их совершить эту ошибку и вознести чуждый огонь. И говорил Творец Моше после смерти двух сыновей Аарона, и Творец сказал ему, когда они приближались к Творцу и умерли. Написано, никогда не вознесли, а когда они приблизились. Творец сказал Моше, это заставило их поторопить время вознесения курения при жизни отца. И они ошиблись в этом, вознеся чуждый огонь. Как написано, и вознесли перед Творцом чуждый огонь, то есть они ошиблись в этом, потому что Творец не велел им возносить курение. Он велел делать это одному лишь Аарону. И как двое сыновей Аарона, которые поторопились при жизни отца и навлекли на себя такое, тем более никто из товарищей не имеет права торопить время открытий в Торе вместо своего рава.
Когда мы читаем Зоар, мы должны понимать, что мы читаем о системе связи между нами. Система, которую нам необходимо раскрыть в той мере, в которой мы сравниваемся с ней. Система существует, она объясняется нам с помощью каббалистов, которые ее раскрывают. Это система связи между душами, то, как все души находятся во взаимной связи между ними, в единой системе, как один человек с одним сердцем, то есть в желаниях и в намерениях, и в мыслях, в действиях, в общем, между ними, в таких, когда все мы вместе, в той взаимности, которая называется поручительством взаимным, приходим, они приходят к той форме отдачи, которая между собой, которая дает им общую форму отдачи относительно того, кто их наполняет, кто дает им жизненную силу. Силе, которая в них тогда раскрывается, называемая Творец. И нам необходимо, когда мы читаем Зоар, представлять себе эту систему, где мы, в которой мы связаны воедино, и наша связь настолько становится интегральной, взаимной, что мы начинаем чувствовать ее, эту связь, как нечто единое, как единую систему. И наше желание находится в такой взаимодополняющей форме, как будто бы инстинктивно. Все наши желания до такой степени уже хотят быть объединенными между собой, что становится единым телом. И тогда, в соответствии с тем, как мы стараемся выстроить эти частички тела воедино, из тела начинаем раскрывать силу жизненную, силу жизни, что в ней, которая называется Творец. Нужно стараться видеть эти вещи, которые прямо сейчас раскрываются нам. И все это зависит от того, что мы захотим. Пожалуйста.
Статья «Вот ложе Шломо», 71-й пункт. «Вот ложе Шломо, 60 мужей, вокруг него из мужей Израиля». Ложе Шломо – это престол славы царя, то есть Малхут, называемая ложе. И о ней написано: «Уверено в ней сердце мужа ее». Шломо – это царь, несущий мир, шалом, то есть зарампин, весь мир его. 60 мужей вокруг него, которые связаны с Малхут со стороны сурового суда. И они называются 60 огненных стражей, в которых облачается Матат. 72-й пункт. Справа от Матата жар могучего меча, слева от него угли сильного пламени, которое, будучи высеченным, объединяется с 70 тысячами языков пожирающего огня. И это 60 мужей, вооруженных тяжелым оружием от мощных сил гвурот, высшие гвуры Творца, то есть от Зерампина, как написано, из мужей Гибарим Исраэля, от гвуры Зерампина, называемого Исраэль. Пояснение сказанного. Хохма раскрывается только вместе с сильными судами, стоящими на страже, чтобы грешники не притянули ее сверху вниз. И эти сильные суды притягиваются с левой стороны Зерампина и состоят из его хагатнаи, каждый из которых состоит из 10 и всего их 60. И это 60 мужей. И известно, что хохма раскрывается только лишь в Малхут, поэтому место этих 60 мужей в Малхут, оберегать ее от внешних сил, чтобы они не притянули свечение хохмы, что в ней, сверху вниз. Ложе Шломо – это престол славы царя, то есть Малхут, называемая ложе Шломо, ибо Шломо – это Зайрампин. 60 мужей вокруг него, которые связаны с Малхут со стороны жесткого суда. Ибо именно со стороны Малхут, в которой раскрывается свечение хохмы, объединяются эти 60 мужей, то есть суды, охраняющие хохму, чтобы от нее не питались внешние силы и грешники. А это 60 огненных стражей, охраняющих ее от внешних сил. И предводитель этих стражей — это ангел Матат. Он называется так от слова «Метатор», который означает «страж». И сказано, что Матат облачается в них, в эти 60 стражей, и охраняет Малхут, то есть ложе Шломо. И кроме этих судов, исходящих от левой стороны Зерампина, есть также свойства судов, исходящих от правой стороны Зерампина, или суды, исходящие от экрана Зерампина. Поэтому сказано: справа от Матата жар могучего меча, то есть суды, приходящие к Матату от правой стороны Зерампина. Слева от него угли сильного пламени, суды, приходящие к Матату от левой стороны Зерампина, и это 60 мужей. Однако, когда они с Малхут, их 70, потому что хагатные Зерампина вместе с Малхут — это 7, и каждая 7 сферот, и каждая, будучи включенной в Малхут, относится к свойству хохма. Она называется 1000, и всего их 70 тысяч. Слева от него угли сильного пламени, которая укрепляется, и 70 тысяч языков пожирающего огня. Потому что, когда они включаются, соединяются вместе с Малх, и это называется 70 тысяч, и это 60 вооруженных мужей, вооруженных тяжелым оружием от мощных гвурот, высшей гвуры Творца, то есть за Рампином. Эти 70 тысяч — это те же 60 мужей, которые происходят от Зеорампина, но со стороны Малхут это 70 тысяч, а когда со стороны одного Зеорампина — это 60 мужей, как написано, из мужей Израиля, относящихся к Зеорампину, называемому Израиль, и поэтому их 60.
Есть вопрос о намерении или о самом тексте, да?
Скотт из Англии спрашивает, как можно самым лучшим способом использовать ту путаницу, которая приходит во время чтения Зор?
Какую путаницу? А что тут путает? Ну, серьезно.
Адам, извиняюсь, Томер из Иерушалайма спрашивает, хорошо ли во время чтения Зоар думать о успехе кампейна в интернете, рекламной нашей кампании?
Нет, ну вопрос непростой. Если мы знаем, что во время чтения мы можем пробудить свет, возвращающий к источнику. Можем ли мы воспользоваться этим светом, возвращающим к источнику, для хороших внешних таких действий для исправления мира? Свет, приходящий в правильном чтении Зор человеку, о человеке, который действует, этот свет меняет человека, привести его в большее подобие с Творцом, сделать его большим человеком, Адамом, подобным Творцу. И если так, то могу ли я этот свет также направлять, как бы посылать его в разное направление? В иные направления, которые, скажем, не для того, чтобы он менял меня, а именно помог мне сделать какое-то действие распространения внешнее, хорошее такое, исправляющее мир, чтобы, не дай Бог, не ради себя я хочу этим воспользоваться, а может быть, это действие как раз даже является большей отдачей, чем то, что я прошу ради себя, чтобы он исправил меня. Когда я думаю об исправлении себя, в этом как бы есть эгоизм определенный. Я хочу продвигаться, я хочу уподобиться Творцу. Даже насладить его этим, но это я. Тут все-таки замешано что-то личное, собственное. Но если я думаю о мире, то это как бы более чистое такое действие. Тут нет такого уж собственного интереса. Это вроде на их благо. Нужно хорошенько рассчитать. Может быть, я хочу ради них, потому что мне просто нет дела до исправления себя. Меня это не интересует. Я их хочу научить. Я хочу, чтобы они изменились. Если они изменятся, мне тоже будет хорошо. Здесь надо в точности выяснить, что думает человек. Если он хочет, хочет ли он продвигаться с помощью этого выяснения? Если да, то он должен прежде всего отказаться от себя, а потом прийти к состоянию ради мира. Но как бы то ни было, мы должны и во время чтения Зоар думать обо всех наших действиях и в группе, и о благе товарищей. Есть у нас сейчас несколько больных товарищей, заболевших. Есть товарищи, которые находятся в северных странах, в этих скандинавских. У нас есть товарищи по всему миру, которым требуется наша помощь, требуется сила от нас. нужно и можно об этом, можно и нужно об этом думать. Наши, и, конечно же, о наших действиях в распространении. И вообще, если ты видишь, что определенное действие в мире, даже не распространение, может привести к добру, имеет смысл об этом думать. Это называется молитва в обществе, молитва многих. Даже в такой более народной форме. Например, сейчас нам нужно также заботиться о Агнопольском, там у него... А, простите. Боре Гринополе, у него усложнения снова начались.
Задают вопрос, как человек может по течению идти вместе с текстом, не отвлекаясь на то, что его отвлекает?
Это наши ребята там?
Да-да.
Замечательно. Хорошо, я... Оуна вижу. А, Шимон там в белом. Они скоро уже вернутся, да? Во вторник? Хорошо. Повторите вопрос.
Как человек может идти по течению текста без того, чтобы в его голове не мешали ему посторонние мысли во время чтения Зор?
Если он правильно себе представляет эту систему, то это все едино, это все происходит в одной, в единой системе. То есть есть более такие тяжелые части, есть более легкие. Больше определяют состояние, общее состояние, больше влияют на общее состояние системы или меньше, и так далее. И несмотря на то, что все зависит от человека, который находится в этой системе активно, кто действует в этой системе? Люди, у которых нет точки в сердце, чем они могут повлиять на эту систему? Нечем. Только те, у кого есть точка в сердце. Так что, кроме этой общей силы, которая действует с тем, чтобы продвинуть эту систему в форме БИИТО, то есть в свое время, есть люди, которые могут присоединиться к движению этой системы исправления в форме, которая называется Ахишена, то есть ускоряя процесс, ускоряя время, и тем самым изменить общий процесс, который, в котором продвигается вся система. Притянуть, даже дать новой силы продвижения, даже, можно сказать, приятного продвижения к той самой цели. Потому что мир противится этой цели. Он не хочет прийти к изменениям, к исправлению. Он хочет наполнить свой эгоизм ради себя. И люди, у которых есть точка в сердце, они как раз противоположны этому. Они хотят как будто обрести келим отдачи, они хотят продвинуться к действиям отдачи, они хотят приблизиться к единству для того, чтобы отдать Творцу, для того, чтобы прийти в соответствие с Ним. Поэтому они подслащают все состояния, которые проходит мир. И в них есть очень много сил для общего изменения мира. Поэтому весь мир, мы говорим, находится относительно них в конечном счете в ненависти, которая называется антисемитизм. Мир думает, что они зависят от них, и что это те люди вращают, управляют миром, и только они решают, что будет и чего не будет. Поэтому тем, кто действительно способен исправить что-либо, они должны поторопиться исправлять то, что можно. Исправлять тот процесс, который происходит с миром.
Асав из Нью-Джерси спрашивает, какова связь между тем намерением, которое удерживаю во время чтения Зор, и слиянием с Творцом, со свойством отдачи?
Слияние с Творцом постигается по мере подобия. Я ему, он мне. Я любимый, мой любимый мне. Если приходим к такому подобию, это называется единство, зивуг, слияние, когда мы дополняем друг друга. Для того, чтобы дать, если оба хотят дать, оба должны получить. Мы даем Творцу нашу любовь, Он дает нам свою. Здесь есть такой прорыв, взрыв любви. Взаимная связь, в конечном счете, получается. И к этому, нужно прийти. Продолжим.
73-й пункт. 73. Об этом ложе, то есть о Малхут, написано. «Встает она еще ночью и раздает пищу в доме своем. Встает она еще ночью, питаясь со стороны суда». Иными словами, когда Малхут встает, чтобы передавать свечение Хохмы, еще ночь, то есть суд, поскольку ее хохма передается только вместе с судами. А подъем означает свечение хохмы. И раздает пищу в доме своем. Пища — это суды, сопровождающие хохму, от которых нет спасения, как написано. Все они припоясаны мечами и обучены битве, готовые повсюду вершить суд, и они называются «воющие и ревущие». 74-й пункт. «На бедре у каждого меч от страха по ночам». Как написано, «припаяшь бедро мечом своим, храбрец». От страха по ночам, то есть против страха ада. От страха по ночам, от того места, которое называется «страх». То есть от горы Зерампина, от левой линии, называемой Ицхак. Как написано, «И поклялся Яаков страхом отца своего Ицхака». «По ночам» означает тем временам, когда им назначено вершить суд, так как ночью наступает время суда. 75-й пункт. Написано, «Она думает о поле и приобретает его». И об этом написано, «И всякий зверь полевой играет там». Это суд Малхут, называемый ночь и также называемый поле. Всякий зверь — это есод. Играет, совершает зивук. И об этом написано, «Вот море великое и необъятное, в нем живность неисчислимая, животные малые и большие». А потом написано, «Там ходят корабли, там Левиатан, которого ты создал, чтобы забавляться им». Левиатан — это есод, забавляться, совершать зивук, как написано. И вот Ицхак тешится с Ривкой, женою своею. И написано, она подобна купеческим кораблям и приносит хлеб свой издалека. Издалека, потому что хлеб ее, то есть свечение хохмы, светит только издалека, то есть вместе с судами, которые отгоняют, удаляют внешние силы, чтобы они не питались от этого великого свечения. Как написано, издалека Творец являлся мне, и поэтому зивук в свойстве ночи и в свойстве поля. Ведь он приносит ее свечение от свойства разума, мох, расположенного в рож, то есть от хохмы, и выше рож, то есть от бесконечности, и поэтому необходимо предохранение от внешних сил. Приносит хлеб свой с помощью праведника, то есть есода. Когда они совершают зивук друг с другом, она радуется во всем. Поэтому написано «Тот Левиатан, которого ты создал, чтобы забавляться им». Левиатан — это есод, забавляться им, совершать зивук. 76-й пункт. 1500 защитников и властителей соединены со стороной этих 60 мужей. В руках того юноши, то есть Матата, 4 больших ключа, то есть 4 ангела — Михаэль, Гавриэль, Уриэль и Рафаэль. Они называются большими ключами, потому что они притягивают к нижним Мохин де Гадлут, в чудища, то есть ступени хохмы ходят под кораблем, то есть под малхут, мира брия, великого моря, то есть бины, от которой малхут получает свое свечение на четыре своих стороны: юг, север, восток, запад, то есть хесед гвура, тиферет малхут. Крокодилы, чудища, могут являть четыре вида ликов: лев, бык, орел, человек, исходящих от трех линий и принимающих малхут, являющий собой лик человека. И когда они включаются в малхут, написано, и образ ликов их — лик человека, то есть лики всех их, ибо три вида — лев, бык, орел — принимают вид человека, подобно малхут, когда они включаются в нее. Гар, включающий в себя свечение хохмы, — это три линии хабад. Они называются три тысячи, поскольку свечение хохмы — это тысяча, и третья тысяча, то есть средняя линия даат, делится на хасадим и гвурот. И известно, что свечение хохмы принимается не от самой хохмы, находящейся в правой линии, а от бины, вновь ставшей хохмой, являющейся левой линией, и поэтому считается, что в хохме и в правой линии дат, являющихся тысячей и половиной тысячи, находятся хасадим. А бина и левая половина дат, являющиеся тысячей и половиной тысячи, находятся в свечении хохмы. Поэтому сказано «тысяча и пятьсот», то есть «бина» и «левая половина дат», защитников, относящихся к левой половине дат, потому что эта половина — это средняя линия, защищающая свечение хохмы, чтобы к нему не присоединились внешние силы, властители, то есть происходящие от бины, и имеющие власть над свечением хохмы, соединенные со стороной этих 60 мужей, то есть они соединены с той же левой стороной, называемой 60 мужей. 77 пункт. Большой лик, то есть мохин состояние гадлут, и малый лик, то есть мохин состояние катнут, соединяются вместе наверху, то есть в зарампине и в малхут. Когда мохин состояние гадлут светят в зон, светят и мохин состояние катнут. Двое — это две линии правой и средняя поднимаются и перемещаются, и два веера в руках у них, силы экрана Дехирик, которые включаются в эти две линии, и с их помощью они отгоняют внешние силы, чтобы те не питались свечением хохма, так как в них заключена сила награды и наказания. Тысяча гор поднимается, являясь каждый день, чтобы питаться морским нектаром, то есть биной, потому что свечение хохмы, называемое «тысяча гор», притягивается только от бины, а потом они удаляются от него, от бины, поднимаясь в другое море, то есть в малхут. И хотя эти мохин от бины, а вовсе не от малхут, все же малхут получает мохин бины в свойстве «мать одалживает свои одежды дочери». 78 пункт. Нет расчета с теми, кто удерживается в волосах малхут, то есть в судах, имеющихся в ней. Два сына питаются каждый день от малхут, и они называются разведчиками земли, как написано, и послал Йошуа бен Нун из Шитима двух мужей-разведчиков тайно, сказав: и эти два сына питаются из-под окончаний крыльев малхут, то есть хеседа и гвуры. Две дочери, две женщины-блудницы, они под ногами малхут, то есть под нецахом и одом малхут. Под означает Ахорам, обратную сторону. Иными словами, два сына клипы питаются от Ахорам ее Хеседа и Гворы, а две дочери клипы питаются от Ахорам ее Нецаха и Ода ее. Также и в святости, где Захар — это Хагат, Ануква — это Неи, и поэтому о них написано: «И увидели ангелы, дословно сыны Всесильного, дочерей человеческих, что красивы они. И эти сыновья и дочери клипы удерживаются в ногтях низа, то есть Малхут, ведь ее ногти — это Ахорайм пальцев рук и ног. Как написано: «Тогда пришли две женщины-блудницы к царю, тогда пришли, и не ранее». И когда Исраиль внизу поворачивается спиной к обратной стороне Творца, написано: «Народ мой, притеснители его юнцы, и женщины властвуют над ним». То есть две эти женщины-блудницы.
Вопросы есть, Нив? Там.
Есть вопрос от ученика из Хедеры. Я запутался. Во время чтения Зор я должен просить изменения мира как результат действий по распространению или изменения моего взгляда на мир как результат успеха этих действий.
Я понимаю его. То есть, является ли мир результатом моих свойств, и тогда я должен только просить своего внутреннего исправления, и тогда все изменится. Потому что я воспринимаю этот мир через свои килимы. Если мои килимы будут исправлены, то я увижу мир иной. Либо, если я прошу изменения мира, как будто бы, может быть, это идолопоклонство? Служение другим богам? Почему я буду просить его измениться? Тут есть действительно непростые вопросы. Я бы ответил, пока ответил так, мы еще займемся этим. Если человек видит, что он хочет продвигать части мира, чтобы они исправились с помощью света, возвращающего к источнику, и поэтому он приходит к ним, и поэтому он работает с ними. Если он понимает, что это все-таки тоже часть его системы, то это то же самое. Как я прошу, чтобы они исправились, то я тоже буду исправлен. Это вернется ко мне в конечном счете. Но пока он еще не находится в этом восприятии, поэтому мы так говорим, что нам дозволено, нам лучше молиться за других. То есть, как сказано, тут молящийся за ближнего удостаивается первым. Я, несмотря на то, что мне это очень дорого, я предпочитаю, чтобы кто-то другой получил это. Понимаешь, какая здесь тонкость? Да. Дайте ему.
Это было очень сильное чтение Зор сейчас. Когда мы читаем, возникают вопросы. Откуда вот это требование приходит из текстов? Что требовать? Я очень прислушиваюсь к требованию. Здесь такая прямота. Текст очень силен. Что они требуют? Что требует текст? Просто требование, реально. Это объяснение или требование?
Они объясняют систему. Система простая, 10 сферот. Мы находимся в Малхут. На нас воздействуют 9 первых сферот. Это свойства Творца. 8, собственно, свойств. От Кетера. Это источник. В нем нет никакого свойства, кроме общей отдачи. Любви. И Малхут, то есть мы. Все сотворенное желание. И от Кетера до Малхут расположены свойства отдачи, сферот. И как сферот воздействует на Малхут. И все, больше ни о чем здесь не говорится. Как они воздействуют на Малхут, как Малхут изменяется в соответствии с этим? Только подавлением себя кетру. Это то, что происходит, не более того. Поэтому насколько мы находимся вместе, либо нашими намерениями и желаниями, нашей подготовкой, либо, не дай Бог, благодаря каким-то общим бедам, угрозам и давлению. В конечном счете, и то, и другое должно быть, как говорит Бааль Сулам. Нельзя продвигаться только добром. И все-таки, если мы обладаем этой методикой, то являемся ее носителями, то мы в чем-то ее применяем, поэтому стопроцентным злом тоже нельзя продвигаться. А на самом деле, между тем и этим, то, что называется «Дерех Эрец», путь земли, то есть некоторыми ударами, но при этом выстраивая их относительно нашего стремления вперед. Так мы продвигаемся. Настолько, насколько мы тянемся к тому, чтобы поддерживать эту общую форму, держаться этой общей формы системы, как мы хотим представлять ее самим себе, то мы все больше и больше начинаем в ней жить. Привычка становится второй природой. Я начинаю видеть, что я объединен с остальными. И я начинаю раскрывать, что все люди в мире, они, собственно, выполняют желание Творца. И только от моего выбора зависит то, как я выставляю себя относительно всех остальных. Так человек раскрывает общую картину. Зоар светит ему и всем частям действительности, пока он не видит, что все едино. Да, но все-таки это написано таким языком. Язык очень простой, но очень прямой. Очень прямой, совершенно верно. Потому что у них все сокрытия, они внутри. Им не нужно путать тебя, как людей, которые находятся в нашем мире. Нет у них духовного, так они тебя путают словами. Ты впадаешь там во всякую философию, а они там пишут такие слова, которых не знают. Здесь нужно как можно проще в словах, потому что пишется это так, что тот, кто способен увидеть внутреннее содержание, он видит через это, а тот, кто нет, ну, для него хотя бы есть простой такой раскрытый текст. Сама Тора тоже написана очень простым языком, таким вроде бы даже очень, таким даже дружественным, я бы сказал, понятному каждому. Но в этой простоте все-таки есть определенная такая польза, эффективность. Чувствуется, что это приходит из силы, из внутренней ясности, очень высокой.
Мы привыкли, что вот в нашем мире мы путаемся, а тут нет этого. И вот еще вопрос. Когда я слышу зор, многие вещи со мной происходят. Мысли, понимание, какие-то понятия. Что с этим делать? Заниматься этим, не заниматься? Или слушать это просто как музыку? Я не знаю, на что больше сфокусироваться. С чем двигаться или как фильтровать?
Есть такие, кого можно присоединить к первому намерению, к первичному, к начальному направлению. Такие мысли, которые пробуждаются. А есть, которые совершенно противопоставлены этому. Это уже в соответствии с тем, как ты их сортируешь. Я предпочитаю советовать начинающим не заниматься никакими мыслями, а только намерения. В том виде, в котором мы его берем, мы должны как можно лучше представлять эту систему, и через эту систему, которая тоже группа, понимать связь в ней, связь, в которой мы раскроем Творца. И все это происходит сейчас с помощью Зоара. Мы хотим оживить это, раскрыть это, именно применительно к нашему состоянию фактически. А все остальное, да нет других проблем, кроме этого. Все остальное это только для того, чтобы направить нас на это, что бы там ни было. Да.
Маура из Италии спрашивает, та форма, в которой я раскрываю вот эти все формы света авторов книги Зоар, это все в виде мыслей?
Это помехи, мысли, помехи, да. Да. Дальше.
79-й пункт. В левой руке, то есть от левой линии Малхут, исходят 70 ветвей. То есть 70 вождей, лидеров народов мира, выращенных среди рыб морских, ступеней свечения хохмы левой линии, которые называются рыбами. Море означает Малхут. Все эти ветви красны, как роза, из содержащихся в них судов, законов, ибо законы левой линии красные, и над ними одна ветвь, которая краснее всего, то есть самый суровый из всех законов, сам. Она поднимается и опускается, притягивает хохму сверху вниз. И это он ездил верхом на змее, совращал Адама, притягивать хохму сверху вниз, что и является грехом вкушения древа познания. И все они, ветви, покрываются волосами Малхут, то есть ее судами, законами. Злоязычный, 80-й пункт, то есть змей, когда опускается, прыгает по холмам, скачет по горам, пока не найдет удерживающуюся в когтях жертву и не съест. Тогда он успокаивается, и язык его снова становится добрым. То есть его злоязычие исчезает, когда превращается в добрый язык. Счастливый Израиль, готовящий для него жертву. И змей возвращается на свое место и входит в отверстие великой бездны. Змей может соединиться только с Малхут, мера суда, запретов, но из-за подслащения во время подъема Малхута в бину, когда бина принимает форму Малхут, змей поднимается и соединяется с судами и законами бины. И эта связь называется злоязычием, как будто он злословит о том, кто абсолютно добр. Злоязычный, то есть змей, когда опускается, сначала соединяется с Малхут внизу, а потом поднимается и прыгает по холмам, это бина, и скачет по горам, это Малхут. Иными словами, несмотря на то, что место соединения змея – это скалы, то есть Малхут, он все же перескакивает через нее, то есть оставляет ее и прыгает, чтобы соединиться с горами, то есть с Хагат, свойством бины. Это и есть злоязычие. И все потому, что он хочет быть связан сильнее с более высоким местом. Однако, благодаря подъему ман, вследствие заповедей и добрых дел, совершаемых Израилем, притягивается свечение Абсаг де Ак, которое опускают Малхут из бины обратно. И тогда бина очищается от злоязычия змея, и Малхут тоже очищается с помощью свечения бины, пока не найдет удерживающуюся в когтях жертву и не съест. То есть после того, как Малхут очищается свечением левой линии бины, а место облачения этого свечения – это ногти Малхут, а Хораим – ее пальцев. Змей тоже получает свою долю от этого свечения ногтей Малхут. И он ест. Тогда он успокаивается, и язык его снова становится добрым. Поэтому ему можно наслаждаться этим свечением, чтобы упразднилось его злоязычие, и он бы вернулся к доброму языку. Счастливый Израиль, готовящий для него жертву, потому что это свечение приходит благодаря подъему ман от сабовитей и добрых дел Израиль. Переходим к следующей части урока.